Непосредственно за поверхностью земли растет, но в обратном направлении, корнями вверх, а листьями вниз, такая же зеленая и сочная трава, как и на самом кладбище, и даже гораздо зеленее и сочнее. Такие же деревья и тот же вниз своими купами и вверх корнями поют такие же птицы, разлита такая же лазурь и сияет такое же солнце. Все это лучезарнее и прекраснее нашего посю стороннего. Разве в этом обратном мире, в этом онтологически зеркальном отражении мира, мы не узнаем области мнимого, хотя это мнимое для тех, кто сам вывернулся через себя, кто перевернулся, дойдя до духовного средоточия мира, и есть подлинно реальное, такое же, как они сами? Да, это реальное в своей сути не что-либо совсем иное в сравнении с реальностью этого нашего мира, ибо едино благосотворенное Божие творение, но, с другой стороны, созерцаемое, перешедшими на другую сторону, то же самое бытие. Это лики и духовные зраки вещей, зримые теми, кто в себе самом явил свой первозданный лик, образ Божий, а по-гречески идею. Идеи сущего зрят просветлившиеся сами идеи, собою и через себя являющие миру, этому нашему миру, идеи горнего мира. Итак, сновидение и суть те образы, которые отделяют мир видимый от мира невидимого, отделяют и вместе с тем соединяют эти миры. Этим пограничным местом сновидческих образов устанавливается отношение их как к миру этому, так и к миру тому. В отношении обычных образов зримого мира, в отношении того, что называем мы действительностью, сновидение есть только сон, ничто, но однако ничто, видимое, созерцаемое и тем сближающееся с образами этой действительности. Но время его, а значит и его основная характеристика, построены обратно тому, чем стоит мир видимый. И потому, хотя и видимое сновидение насквозь телеологично или символично, оно насыщено смыслом иного мира, оно почти чистый смысл иного мира, незримый, невещественный, неприходящий, хотя и являемый видимо и как бы вещественно. Оно почти чистый смысл, заключенный в оболочку тончайшую, и потому почти всецело оно есть явление иного мира, того мира. Сновидение есть общий предел ряда состояний дольних и ряда переживаний горних, границы утончения здешнего и оплотнения тамошнего. При погружении в сон, в сновидении и сновидением символизируются самые нижние переживания горнего мира и самые верхние дольнего. Последние всплески переживаний иной действительности, хотя уже преднамечаются впечатления действительности здешней. Вот почему сновидения вечерние, перед засыпанием, имеют преимущественно значение психофизиологическое, как проявление того, что скопилось в душе из дневных впечатлений, тогда как сновидения предутренние по преимуществу мистичны, ибо душа наполнена ночным сознанием и опытом ночи наиболее очищена и омыта от всего эмпирического. Насколько она, эта индивидуальная душа, вообще способна в данном ее состоянии быть свободную от пристрастий чувственного мира. Сновидение есть знаменование перехода от одной сферы в другую и символ. Чего? Из горнего символ дольнего и из дольнего символ горнего. Теперь понятно, что сновидение способно возникать, когда одновременно даны сознанию оба берега жизни, хотя и с разной степенью ясности. Это бывает, вообще говоря, при переправе от берега к берегу, а может быть еще и тогда, когда сознание держится близ границы перехода и не совсем чуждо восприятию двойственному, то есть в состоянии поверхностного сна или дремотного бодрствования. Все знаменательное в большинстве случаев бывает или через сновидение, или в некоем тонком сне, или, наконец, во внезапно находящих отрывах от сознания внешней действительности. Правда, возможны и иные явления мира невидимого, но для них требуется мощный удар по нашему существу, внезапно исторгающий нас из самих себя, или же расшатанность, сумеречность сознания, всегда блуждающего у границы миров, но не владеющего умением и силою самодеятельно углубиться в тот или другой. То, что сказано о сне, должно быть повторено с небольшими изменениями о всяком переходе из сферы в сферу. Так в художественном творчестве душа восторгается из дольнего мира и всходит в мир горний. Там без образов она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные ноумены вещей и, напитавшись обремененное ведением, нисходит вновь в мир дольний. И тут, при этом пути вниз, на границе вхождения в дольние, ее духовные стяжания облекаются в символические образы, те самые, которые, будучи закреплены, дают художественное произведение. Ибо художество есть оплотневшее сновидение. Но тут в художественном отрыве от дневного осознания есть два момента, как есть два рода образов. Переход через границу миров, соответствующий восхождению или вхождению в горние, и переход нисхождения долу. Образы же первого – это отброшенные одежды дневной суеты, накипь души, которой нет места в ином мире, вообще духовно неустроенные элементы нашего существа, тогда как образы нисхождения – это выкристаллизовавшийся на границе миров опыт мистической жизни. Заблуждается и вводит в заблуждение, когда под видом художества художник дает нам все то, что возникает в нем при подымающем его вдохновении. Раз только это образы восхождения, нам нужны предутренние сны его, приносящие прохладу вечной лазури, а то другое есть психологизм и сырье, как бы ни действовали они сильно и как бы не были искусно и вкусно разработаны. Вдумавшись же, нетрудно различить и те, и другие по признаку времени. Художество нисхождения, как бы оно ни было не связано мотивировано, очень телеологично, кристалл времени во мнимом пространстве. Напротив, при большой даже связности мотивировок, художество восхождения построено механистически, в соответствии со временем, от которого оно отправлялось. Идя от действительности в мнимое, натурализм дает мнимый образ действительного, пустое подобие повседневной жизни. Художество же обратное, символизм, воплощает в действительных образах иной опыт, и тем даваемое им делается высшей реальностью. И тоже в мистике. Общий закон везде один. Душа восторгается из видимого и, потеряв его из виду, восхищается в область невидимого. Это дионисическое расторжение уз видимого. И, воспарив в горе, в невидимое, она опускается снова к видимому, и тогда перед ней возникают уже символические образы мира невидимого, лики вещей, идеи. Это аполлиническое видение мира духовного. Есть соблазн принять за духовное, за духовные образы вместо идей те мечтания, которые окружают, смущают и прельщают душу, когда перед нею открывается путь в мир иной. Это духи века сего пытаются удержать сознание в своем мире. Пограничные с миром потусторонним, они, хотя и здешней природы, уподобляются существам и реальностям мира духовного. Говоря же геометрически и физически, при подхождении к пределу этого мира мы вступаем в условия существования, хотя и непрерывно новые, однако весьма отличающиеся от обычных условий повседневности. И в этом величайшая духовная опасность подхождения к пределу мира. При нежелании, вследствие мирских пристрастий или неумения, по отсутствию духовного разума, своего собственного или чужого, разума руководителя, или, наконец, при бессилии, когда духовный организм не дозрел еще к такому переходу. Опасность же в обманах и самообманах, на грани мира, обступающих путника. Мир цепляется за своего раба, липнет, расставляет сети и прельщает якобы достигнутым выходом в область духовную, истерегущие эти выходы духи и силы отнюдь не стражи порогов, то есть не благие защитники заповедных областей, не существа мира духовного, а приспешники князя власти воздушной, прельстители и обольстители, задерживающие душу у грани миров. Трезвый день, когда он держит в своей власти нашу душу, слишком явно отличен от области духовной, то есть потусторонней, чтобы притязать на обольщение, и его вещественность сознается как тяжкое, но полезное нам иго, как благая тяга земли, стесняющая наше движение и вместе дающая точку опоры, праведно задерживающая стремительность нашего волевого акта самоопределения, как доброго, так и злого, вообще растягивающая единый миг вечного, то есть навеки ангельского определения себя в ту или другую сторону на время нашей жизни и делающая жизнь, земную нашу жизнь, не прозябанием, пассивно проявляющим все заранее имеющиеся возможности, но подвигом подлинного самоустроения, художеством ваяния и чеканки нашего существа. Этот удел наш или доля наша, то есть то, что изречено о нас свыше, суждено или присуждено фатум от фарии,